День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем 40-й лист трактата Недарим. И у нас на самом деле такой очень интересный амуд, в котором слов Гемары-то буквально... Ну вот мы 40 амуд бет, да, мы должны начать на мем амуд алеф, три строчки до конца. И весь амуд бет... Гемары-то тут всего-то строчек 5. Да? А рана вот вся страница. Да? Вся страница, причем ран начинается на мем амуд алеф. Начинает ран, рассказывает нам, объяснять эту сугию. И он пишет это все по поводу этих 5 строчек, там, или 8 строчек, он пишет на мем амуд бет, практически на всю страницу, плюс переходит на мем алеф амуд алеф, практически на всю страницу, ну, там, почти, да, 5/6 страницы, как бы, тоже он пишет свой комментарий именно на этот момент. Вот. Поэтому перед нами стоит достаточно сложная задача, как вот этого всего рана как-то вам передать, да, перевести, объяснить. С одной стороны, прочитать его всего и перевести, на мой взгляд, это немножко цар балейхаим, да, для тех, кто не знает иврита. Хотя он читается хорошо, то есть я его, когда готовил урок, читая сам, прочитал, и он несложно читается, то есть он не читается, как бы это не какой-то там сложный такой язык, который невозможно прочитать. Вот. Но с другой стороны, прочитать это и все перевести вот слово в слово, но если бы мы с вами учились в Ешиве Турат Хаим, я бы вас заставил всех это сделать. Да? Заставил в хорошем смысле этого слова. Так мы учились в Турат Хаим, ну, ранов мы там не учили, да, но Тосфотов, Раши, мы как бы над каждым словом перевод написали, и тын-тын-тын-тын, типин-типин, по капле, все это переводили. Это одна опция. Другой, один вариант. Второй вариант, и, скорее всего, мы по нему пойдем. И не буду вам переводить всего рана, а мы просто, ну, в общем, представим, что здесь, собственно говоря, за сугия, и какие основные подходы ран здесь вычленяет, которые могут быть к этой сугье и к алахе по поводу нее. Вот. Ну и совсем другой вариант, это просто прочитать Гемору, как бы, и рано так вот просто упомянуть. Мы попробуем сделать что-то нечто среднее, да, переведем Гемору и представим в ране как бы такие узловые точки и посмотрим, как у нас это получится. Вот, значит, тема на самом деле наша этой страницы, она встречается не только здесь, несколько раз в Шасе встречается эта тема, понятие, нужно ввести вводную для нее, понятие миква и нагар, река, и маян, ручей. Значит, если мы хотим объяснить, что миквы, да, что это такое миква? Миква – это дождевая вода, которая собранная, да, собранная в каком-то месте. Что такое маян? Маян – это ручей, который бьет из земли. То есть, если миква – это, то есть, вот вода спустилась с неба, натекла и собралась в какой-то резервуар. Да? И этот резервуар, он там, например, объемом X. Вот этот резервуар, он называется резервуар чистой дождевой воды. Он собрался вот здесь вот. Теперь, если он размером в 40 СА, в нем можно окунаться человеку. Сада? Теперь так. Есть маян, ручей. Ключ, да? И он бьет из земли. Да? И он, этот маян, в Торе написано, можно в нем окунаться даже если он это течет. То есть, если вода миквы, дождевая вода, она должна обязательно стоять бээшборон, это называется. Должна обязательно стоять и не течь. То есть, она должна быть собрана. Если она вытекает, это посель микву. Миква становится не кошер. Поэтому одна из проверок миквы всегда это то, что она идеально сделана, в ней нет нигде трещины. Миквы, когда делают, обязательно следят за тем, чтобы вода из миквы не вытекала. Вода из миквы начинает вытекать, она теряет всю мощь миквы, всю возможность миквы литаэр. Потому что вода дождевая, которая миквы это и есть сборник дождевой воды, вода дождевая, она очищает человека от ритуальной нечистоты, только если она стоит. С другой стороны, вода из ручья, из источника, она очищает, когда она течет. То есть, когда она, вот она в ее источник бьет. Миква должна быть объемом 40 са. Ручей может быть абсолютно любого объема. Ты можешь в нем окунаться. Нет понятия для окунания в ручья, нет никакого объема. Любой минимум достаточно. Теперь так, вопрос, что с реками? И вот это вот тема нашего разговора сегодня. Что такое река? Река может быть, ну, например, как Волга. Да? Она где-то там на Валдайской возвышенности начинается. И до Астрахани вот она идет. Что с ней? Она является результатом родника, который вышел на Валдайской возвышенности и до Астрахани дотек. Или Волга вбирает в себя Каму, Аку, там, я не знаю, кого еще, да? И так далее, да? Другие какие-то реки. Окей? Теперь вопрос другой. Есть еще реки. Есть реки, которые так называемые пересыхающие. В Израиле это называется Нахаль-Ахзив, да? Нахаль-Гзив. Гзив – это разочаровывающий, дословный перевод. То есть Нахаль, который нас разочаровывает. Течет, потом бац, и пересыхает. Так вот, что у нас с реками? Как быть? Река, которая течет, она кто? Она ручей или она миква? Вы говорите, какая разница? Разница принципиальная. Если она миква, то тогда она должна стоять. А реки обычно у них есть течение. И поэтому, если она течет, она должна быть вся ручьем. А если она не весь ручей, если в ней много дождевой воды, если там за счет того, что сейчас стаяли снега, за счет того, что сейчас паводок, за счет этого река разошлась, да, то она шире своего настоящего коренного русла, но при этом вся та вода, которая к ней добавилась, это не вода, которая идет из родника, из источника. Это вода, которая на самом деле дождевая. Вода, которая называется нотфим, капельная. Да, это то, что скапалось с небес. Это скапалось с небес, оно должно стоять. То есть река – это всегда сборник. Да, с одной стороны, текущей воды из источника, а с другой стороны, талой воды, сошедшей с неба. И поэтому мы должны, прежде чем окунуться в реку, и нам нужно по Торе окунуться, мы должны понимать, что, собственно говоря, в этой реке, чего в ней больше. В ней больше дождевой воды или в ней больше воды из ручья, из источника. В зависимости от этого мы должны знать, эта вода может течь и нас очистит, если она родниковая. Или если она талая, то мы должны, чтобы она стояла. Она должна стоять. Окей? Теперь, кому нужно очищение только в родниковой воде, по Торе это зав. Но не да, да, женщина, которая после месячных, ей нужна вода миквы. Ей не обязательно вода родника, она может окунуться и в микву тоже. Но как только вода миквы не будет стоять, она теряет свою возможность очищать. Поэтому, например, женщина, которая окунается в речку, которая разошлась, весенний талый паводок, она в нее окунулась, и в ней, в этой речке, большинство талой воды, эта женщина не выполнила заповедь окунаться в мику. И это огромная вот эта вот тема, которая начинается здесь, в этой геморе, которую мы сейчас будем рассматривать. Вот. Почему, на самом деле, геморе вдруг начинает рассматривать эту тему? Потому что предыдущее высказывание про... Больного сказал Равин от имени Рава. Омар Равин, Омар Рав. И вот это высказывание тоже сказал Омар Равин, Омар Рав. На самом деле Гемара просто по идентичности автора привела это высказывание сюда. Ну, в принципе, это не место трактат Недарим, не место Елхот Микваот, законом Миквы. Но поскольку мы здесь подняли тему посещения больных, есть высказывание того же автора по поводу миквы, Гемара привела это сюда. Вот такая тема. И мы сейчас попробуем разобрать внутри, в тексте Гемару, и попробуем разобрать узловые точки в ране. Седа? Вот это вот предисловие к нашему сегодняшнему уроку. Говорит Гемара. Веамар Равин Омар Рав. Сказал Равин, сказал Рав. Митра бемаарава. Митра бемаарава – это значит дожди на западе. Запад по отношению к Вавилонскому Талмуду. Это всегда земля Израиля. Сагада раба прас. Переводим. Сагада раба – свидетель великий. Прат – это река Прат. Ну, Эфрат, в принципе. Значит, дождь на западе, то есть в земле Израиля – большой свидетель, да, или свидетель увеличения прата. Два варианта понимания этой фразы в Гемаре. В зависимости от того, кто как, Раши в Шаббат понимает это, что великий свидетель – это прат. Что имеется в виду? Что если в земле Израиля прошли дожди, то жители Вавилона могут знать, что они прошли. Почему? Потому что уровень воды в реке Эфрат поднялся. То есть, если мы хотим узнать, живя в Вавилоне, то есть в Ираке, а прошли ли дожди в земле Израиля, если в Эфрате уровень воды поднялся, мы можем с уверенностью сказать, что в Израиле прошли дожди. Седер? Поскольку у нас нет интернета, телеграмма, телефакса и так далее, то эта информация для нас имеет значение. Так вы скажете. А Ран говорит не так. Ран говорит, а какое нам, собственно говоря, значение? Ну, мы живем в Вавилоне. Ну, прошли дожди в земле Израиля. Ну, хорошо, окей. Говорит Ран, значение оно как раз имеет вот что. А что это за вода, которая находится сейчас в реке Эфрат? Это дождевая вода? Тогда окунаться в ней нельзя, потому что прат, он, получается, поднял свой уровень за счет дождевой воды, которая в него влилась с израильских гор. Не знаю, на самом деле, то есть, если мы говорим, что источник современного Эфрата, он где-то в северной Сирии, Южной Турции, да, то как с земли Израиля вода попадает, если она прошла вот здесь у нас на Иудейских горах, прошли дожди, да, или у нас здесь на Самарейских горах прошли дожди. Что за потоки? В принципе, вот то, что сейчас у нас есть, у нас вся, в основном все воды стекают в сторону Средиземного моря. Вот какая вода с гор израильских стекает на восток в сторону реки Эфрат? Ну, я не могу сказать, не разбираюсь в этом до такой степени, с точки зрения вот как бы как гидро, вот эта вот разведка, как она работает, не очень понимаю, да? Но оставим сейчас с точки зрения гидроразведки, давайте поговорим с точки зрения вот то, что говорит Гемара. Так вот, говорит нам Ран. Какое нам, какое это имеет значение? Что если это сошло с израильских гор до Вавилонского, до Вавилонской реки, то окунаться в этой реке нельзя. Почему? Потому что вот эта вот вода, она получается дождевая. А если река течет, она должна быть частью ключа реки, который бьет. Получается, нельзя окунаться в речку Ефрат после того, как она разлилась после дождей в Израиле. Иран как раз здесь приводит вот это вот деление, которое мы сказали, что, ну, мы это в Ране прочитали, собственно говоря, от имени Сифри, да, он приводит вот эту разницу между понятием эшборен, то есть это сборник стоячей дождевой воды, и понятием зохалим, то есть это вода, которая, дословно перевод, ползающая вода. Да? Вода, которая ползет, имеется в виду вода, вода, у которой есть течение. То есть есть вода стоячая, и есть вода, там, пруд, озеро, море, есть вода с течением, река. Вот Ран приводит это и здесь, и он говорит, то есть есть нотфим, то есть капающие воды, и, говорит Ран, есть воды ползающие. Да? Это называется воды с течением. Вот здесь Ран это говорит. Ран говорит так, внавка мина, и выходит отсюда, шасур литбольбо, нельзя окунаться в нем, лифиши эйн мейкшамим анотфим, поскольку не могут воды дождевые капающие, митагарим, очищать безухалим, когда они текут в течении, элу бэшбойрен, а только когда они стоят. Клоймер, то есть, декайву выкамим, что они собрались и стоят, когда таня бы сифри, как мы учили в Брайте, в сифри, и нами, говорит, еще одно мама аян митаэр безухалин, кадетания бесифри, не и нами, и ма, если что, маян митаэр безухалин, маян он очищает безухалин, когда он ползет, а в миква, также миква митаэр очищает безухалин. Она будет очищать, когда она ползет. Талмуд Ломар, Тора сказала, ах, только Маян, убор, река, ручей и яма, Маян митагер безухалин, только Маян очищает безухалин, когда он ползет. У миква бешбойрен, только когда стоит. Илках кольхейха, поэтому всякий раз. Да и калимейха, что можно опасаться, что есть опасение, шема рабу нойтфим аля зойхрим, что, возможно, увеличилось количество капающей воды на больше, чем ползущей воды. Асур запрещено. Вайну кашинагар гадоль арбе, то когда речка, она разлилась сильно. Вали моя улехли, то, ну, если он шел медленно, ошело не сраба или не увеличился, Элумеат, только чуть-чуть. Делейкали с фуки бы рибиас нойтфим. Здесь невозможно опасаться, что рибиас нойтфим, если будет большинство капающей воды, шари, тогда можно. Кадетани бы тосефта, как мы учили в тосефте, и Раби Лозер бен Раби Цадок учил Раби Лозер бен Раби Цадок аля зохалин по поводу ползущей воды, шараболя нотфим, которая стала больше, чем капающей, Шемкшерим, что это кош. То Ран говорит, в принципе, когда мы четко знаем, что здесь большинство воды с течением, все коша, все без седр. Но потом посмотрим, что Ран говорит на эту тему Алоха Лемайса, что говорит Рамон на эту тему Алоха Лемайса, что в наше время мы, в принципе, если есть возможность, не окунаемся в реках, там, где у нас есть должна быть тфила деорайта. Да, почему? Потому что мы не профессионально, не знаем, где у нее коренное русло. Кстати, например, большое значение имеется в виду, когда вот, всякие ГЭС, которые мы, например, да, Саратов, например, находится на Волге, и коренная Волга, она намного, ну, была уже, чем современная ширина реки Волги в районе Саратова. Почему? Потому что есть Волгоградская ГЭС, да, где-то там. И она, за счет нее Волга растеклась. Да? Поэтому где мы сейчас? Вот у нас сейчас это называется часть нашего источника Валдайского, который вот растек Волгу по этому, или нет, или мы сейчас взяли, создали искусственный, в принципе, водоем, который называется от ГЭС до ГЭС. То прям вот надо думать на эту тему, да, прям вот надо проверять, как бы учить сугью бию, да. Вот. Это к вопросу об окунании в Волге в районе Саратова в случае, если нужно твила де урайта. То, оставим пока Саратов, давайте вернемся на Ефрат. Да? Так вот, говорит Гемара дальше. И это высказывание, которое сказал Равин от имени Рава. Теперь Гемара говорит так. У Плига это высказывание, оно спорит с Шмуэлем. Что Шмуэль говорил, Домар Шмуэль, Нагара Микипе Мизбарих. Что, в принципе, речка, она Микипе Мизбарих. Что значит Микипе Мизбарих? Она разливается с того камешка. Что значит камешка? Тут ручей, он, как правило, вытекает из-под камня или где-то там из гор. Так вот, говорит Шмуэль, в принципе, мы не опасаемся, что разлив Эфрата это дожди, пришедшие с иудейских условно гор, да? А мы говорим, что в принципе речка, она разливается за счет своих источников. За счет того камешка, из-под которого она потекла. То есть за счет того места, откуда она берет свое начало. Теперь обоснование этого приводит Ран, то, что мы учили в трактате Таанит. И Ран здесь говорит, что «Эн леха тефах в тефах юред милимало» не может, когда, чтобы спускался тефах сверху, «Шэйн тхом», чтобы «тхом оля ли кросой тфахаем», чтобы не поднялось из-под, как бы «тхом», имеется в виду, из-под земли, два тефаха высоты больше. То есть, любая дождевая вода в два раза больше поднимается из земли. Поэтому, если хорошие дожди прошли, то потом, как бы ты увидел, что разлилась вода, не думай, что разлив он за счет дождевой воды, а разлив он в два раза больше будет за счет той воды, которая придет из источника, так говорит Шмуль. Теперь, что здесь на самом деле важный момент? За счет чего вода в источнике появляется, да, и начинает там идти. Что такое вода в источнике? Она тоже не берется ниоткуда. Вся та же самая вода, которая спустилась дождем, она собирается под землей, да, и потом за счет там каких-то там, ну, явлений, связанных с давлением под землей, она выходит в этом источнике. То есть все равно вода, она не появляется, если она увеличилась и в источнике, который бьет ключом из земли, это просто значит, что она собралась сейчас и поднялась. Она же ниоткуда не могла взяться, там под землей воду не производит. Правильно? Значит, под землей она тоже как-то собирается, как-то генерируется там откуда-то там, да, ну, собирается, не генерируется, а наоборот, собирается в одно место, и просто здесь она вышла. Так получается, в чем разница? Почему это перестала быть дождевая вода? Вот это вот очень важное правило, которое нужно сказать. Как только она, вода входит в землю и как будто бы просеивается в землю, то есть она как будто бы ее сеют в земле, как только она вырастает из земли, она перестает, она как будто оживает заново. То есть, как бы, грубо говоря, так, у нас, если есть какой-то росток нечистый, или зернышко нечистое, ты посадил его в землю, оно проросло, оно стало опять чистым. Потому что все, что вернулось в источник в землю, оно теряет нечистоту. То же самое вот эта вода, опустившись, да, в артезианские там эти воды, да, там, ну, зайдя в под землю, и выйдя из этого источника, она как будто бы родилась заново. Она уже, мы не смотрим на ее природу, что она в круговороте воды природы, в природе, в принципе, тоже спустилась с небес и вышла сейчас просто нам та же самая вода, но она вышла из ключа, из родника. Нет, мы говорим, что пройдя землю, она очищается, она получает как бы новую жизнь. И она здесь называется она ключевая вода, которая бьет. Окей? Говорит Шмуэль, поскольку, окей, вода спустилась, она прошла, но она вышла через родник, она кошерная, и та вода, которая пройдет с небес, ее будет объема x, а та, которая выйдет из-под земли, ее будет объема 2х, поэтому нет никаких проблем. Никогда нет проблем с тем, что река, которая разлилась, она всегда разлилась за счет воды из источника, а не за счет воды с небес. Поэтому проблемы, которые говорит Рав, ее в принципе быть не может. Так считает это высказывание Шмуэля. Это высказывание номер два. Теперь говорит Гемара, у плига де Шмуэля де Шмуэль. На самом деле Шмуэль, вот в этом высказывании номер два, спорит с самим собой. У плига де Шмуэля де Шмуэль. Он спорит Шмуэль со Шмуэлем. Домер Шмуэль, ибо Шмуэль сам говорил. Эй, намаем митарим безухалим. Ведь Шмуэль сказал, оказывается, эту идею, что вода не очищает, когда она ползучая. То есть мы говорим текучая, да? Текущая вода не очищает. Эло, а только единственная текущая вода, которая очищает. Эло прас, это речка Ефрат. Бьемей тишрей, в дни тишрея билвад. То есть весь сезон летний не было дождей. Мы не опасаемся, что в Ефрате сейчас много дождевой воды. Мы можем быть уверены, что это коренной Ефрат, и тогда мы можем окунаться в нем, да, говорит Шмуэль, потому что мы точно можем спокойно утверждать, ведь весь сезон, лета не было дождей, можем утверждать, что текущий сейчас Ефрат – это тот Ефрат, который течет за счет своего источника, и тогда он нас будет очищать как ручей, как ключ и все кошем. То есть говорит Шмуэль, но это, буквально мы читаем эту фразу, да, это только Эфрат в районе Тишре, да, то есть до зимы. Во все остальное время посмотрим рано, что с ним происходит, что считает Шмуэль, как рано объясняет. Точка. Теперь говорит Гемара, авуга де Шмуэль и отец Шмуэля обед легон миквоэс лебнаты беймей нисан. Отец Шмуэля, он вел себя таким образом. Он обадлахон, он делал им микваот, миквы, отдельные кошерные миквы, лебнаты своим дочкам, беймей нисан, в дни нисана. Так? Он им делал микваот. Почему? Потому что он опасался. Нисан, прошли дожди всю зиму, и он не давал им никуда окунаться, потому что, возможно, все текущие реки на самом деле в них большинство дождевой воды, поэтому все время, когда были дожди, то есть всю зиму и все лето после зимы, все то время, пока он не был уверен, что это коренные русла рек, отец Шмуэля делал своим дочкам отдельные кошерные миквы и не давал им возможность окунаться в речки. Умавцы бьемей тишрей. Но, кроме этого, добавляет, Ран здесь объясняет, он делал им мавцы, это такие загоны воды, такие как такие заводи воды в дни тишрея. И вопрос, зачем? Для скромности или для того, чтобы остановить течение. Это другой уже, ну, как бы, два варианта. Что? Но он делал им такие запруды, заводи такие из тростника, чтобы они окунались в дни тишрея, то есть после лета, то есть когда реки, они коренные, он делал им такие загоны и запруды, чтобы они могли там окунаться, и тогда он, да, полагался, что они могут очиститься. Вот это вот то, что Аллахали Маасе, говорит Гемара, вел себя так отец Шмуэля. То есть у нас получается здесь как бы четыре высказывания. Первое высказывание Рава. Второе высказывание Шмуэля. Третье высказывание Шмуэля. Четвертое поведение отца Шмуэля с сестрами Шмуэля. Вот это вот четыре высказывания, которые мы должны понять, какое из них аллахическое. Гемара сама говорит, да, что Шмуэль сказал, что в основном река, она разливается из источника. При этом Шмуэль говорил, что полагаться на то, что река в коренном русле можно только на Евфрат в дни Тишре. Посмотрим, что скажет Ран на эту тему. Имеется в виду только Евфрат, или имеется в виду любая река, где мы точно можем утверждать, какое ее русло. И четвертое высказывание, как себя вел конкретно отец Шмуэля, Леала Халимаасе, это тоже очень важное замечание, которое Гемара приводит здесь, чтобы мы понимали, утверждает Ран, как закон. Вот, собственно говоря, все, что говорит здесь Гемара. Дальше нужно идти в Рана и разбирать его. Разбирать, что хочет сказать здесь Ран, какие есть здесь мнения в понимании вот этих вот четырех узловых моментов, сказанных здесь в Гемаре. Окей, мы попробуем сейчас подытожить Ран. У меня здесь есть несколько точек, которые я сформулировал. Ну, посмотрите, как бы вот на моего этого Рана. Не знаю, насколько это будет видно. Я вот здесь весь исштриховал, как бы, да? Вот так вот. Не знаю. Камера у нас это не приближается фронтально. Но неважно. Я всего этого Рана читая, его заштриховал, чтобы здесь в нем вычленить какие-то основные моменты. Значит, что говорит Ран нам здесь на Мем Амуд Бет? Давайте попробуем посмотреть. Значит, Ран хочет сказать первое. Во-первых, он говорит, что это, ну, что имеется в виду Тишре, это не время, не время дождей и не время, когда тают снега, поэтому мы можем сказать, что это не время, когда капающая вода, она больше текущей. Это то, что хочет сказать имеет Тишре. Так, и он говорит, что хочет нам сказать Бецем Шмуэль в этой фразе, что только в Ефрат можно окунаться в Тишре. Он говорит, лоли мейсер коле наарот хуцми прат осу. Не приходит запретить все речки, кроме Ефрата. Велоли мейсер нами прат бы коля шена. Он не пришел нам также запретить Ефрат в течение всего года. Эло декиван де кулах шаша мишум шема ярбу нотфин маля зохем. Ведь все опасение, возможно, увеличилось количество капающих на текущие. Он говорит так. Кольше ану быким бифраз. Все то время, что мы быким, то есть мы разбираемся про реку Ефрат. Беймей тишрей, в дни тишрей, камаги, какая она, сколько она. Алиёс, какой у нее уровень. То есть мы имеем в виду, где коренное русло и его глубина. Да? То есть мы знаем, где проходят границы коренного русла. И мы понимаем, какова глубина Ефрата в Тишре в коренном русле. Это как бы то, что Ран говорит, важно нам знать. И говорит Ран, «Вехен бешар нагород, про остальные реки, в ее диману, и мы знаем, бохем, шелоулам и номи смает миши в руках, он никогда не уменьшается меньше этого размера». То есть мы смотрим, где минимум этой речки. Где ее минимум? Вафилу бээс йовиш гадоль. Даже во время большой засухи она никогда не высыхает. Кольшейн ану роем бой, ки им ойсущур. Все то время, когда мы видим этот размер у реки, лиманахуш, на что нам опасаться? То есть Ран говорит так, когда река в своем коренном русле, можно в нее окунаться, нет никаких проблем. Так? Но когда мы видим, что река разлилась, или вот сейчас ту проблему, которую я поднял, когда мы видим, что ее заставили разлиться за счет ГЭС, встает вопрос, как с этим быть? Окей? Встает вопрос, как с этим быть? Теперь говорит Ран также. А если речь идет по поводу речек, которые пересыхают. У них мы никогда не окунаемся, говорит Ран. Это точно. То есть, если речка пересыхает хоть когда-нибудь, мы понимаем, что у нее нет постоянного источника, и поэтому мы не можем в ней окунаться, потому что она, с одной стороны, течет. Вот все, например, вот в Израиле есть очень много с гор идут такие потоки воды, да? Ну, скажем, в тех местах, где не опасно, как бы, где их течение не такое сильное, да? И нету камней и так далее. Но окунаться в них, говорит Ран, тоже нельзя. Почему? Потому что эта речка, она что? Она пересыхает. Как только она пересыхает, мы понимаем, что это не источник этой речки, не родник. Все, мы больше в нее не окунаемся. Это Ран говорит вторую вещь. Он говорит, что кто-то написал по-другому, он с этим не согласен. Теперь это то, что так Ран объясняет высказывание Шмуэля. Теперь высказывание отца Шмуэля, он объясняет немножко еще, несколько... И не ним снишня. Надо найти. Вот. А вот и Шмуэль, отец Шмуэля, авид ли улыбнатый микваот в имени Нисан. Делал микваот дочкам в дни Нисана. Шимипнейша Аяхушеш, он опасался ли Авшарат Шлагим. На то, что стаяли снега. Лоя минихан литболь безухалим. Поэтому он не давал им окунаться в текущую воду. У мавцы, а тростнички бы имеет и шрей он им делал. Бенагар, хаянутнан, тахат капот рагляй. Говорит, зачем он клал им эти мавцы? То есть, как это называется? Циновочку, да? Почему он бросал им циновочку? Под ноги, мишум тит, из-за тит. Тит – это ил, да? На самом деле, это такое глиняное дно. Иногда дно у речки, оно может быть очень илистое. То есть, ты окунаешь ногу, и оно туда, нога там тонет. В этом. Ну, опускается, да? Но ты не тонешь, да, оно не, но илистое дно. Например, опять же, на Волге я помню, что были места, где ты заходишь в бимет, и у тебя нога прям практически по щиколотку, так сказать, тонет в иле. А были места с таким твердым, хорошим песком. Ты заходишь, и были места, где просто каменистое дно. Все, ну, на разных пляжах по-разному, да? В каждом месте берега. Так вот, отец Шмуэля, он прокладывал тростниковые циновки на дне, своим дочкам под ноги, чтобы они из-за проблемы илистого дна. Так говорит Ран. Дело ли хавы хацицы, чтобы это не было преградой для окунания. Потому что если она должна окунуться в микву, она окунается в микву, а у нее на ноге сейчас прилипло к ней вот это вот этот ил, так получается, что на ней сейчас хацица, какая-то перегородка от воды на одной части ноги, и все, и окунание не кошерное. Поэтому он устраивал там искусственное дно, отец Шмуэля, дабы, окунаясь, она не утонула ногой, не потопла ногой в иле, чтобы у нее не было преграды для окунания. Второй вариант, говорит Ран. И нами, лицниюта, для скромности. Женщина идет без одежды окунаться в речку. Это, ну, кто-то может. Поэтому он для скромности ставил такие загородки из тростников. Но он давал им окунаться в речке в Тишрее, мишум дебиеймей Тишрее, поскольку в дни Тишрея лейка ли мейхаш. Не нужно опасаться лизохалим на то, что вода течет. Умай де комар беймей Нисан, на то, что он говорил в дни Нисана, ми Нисан ва Тишрее. Он запрещал им окунаться ми Нисан ва Тишрее. Выкольщикен, и тем более беймот акшомим в дни дождей. Говорит Ран, это такое объяснение одно. Говорит, вен лашон нохли. Я, говорит, не очень с этим языком, потому что написано, должен был давали или меме, должен был сказать, авидли микваос лебнаты и куля шата. Должен был говорить, что весь год он делал дочкам микваот. У мавцы бы имеет тишей. И только тростники, он на них полагался только в тишей. Так говорит Ран, говорит, я не очень принимаю это объяснение, поэтому, говорит, по-другому хочу объяснить. Лификах, поэтому, говорит, не либ... нужно объяснить так. Мне кажется, что так. Давуады Шмуэля, отец Шмуэля, бестав ло хаю товлот бнагар мишум цина. Они не окунались в речку из-за холода. Эля бы миква отшиби батэма, только миква дома. Убимей Нисан. Но в дни Нисана деревах альма. А им отхилот литбольбы народ. Они выходили, хотели окунаться, ну, становится тепло, они хотели окунаться в речках. Ваями такен лэм авием. И отец их сделал так. Бетхилат Нисан, начале Нисана, микваот. Делаем миквы. Шают товлот бэм. В которых, чтобы они окунались. Ад тишрей. До тишрея. Бэмэй тишрей ло аяма црихан лэ микваот. А в дни тишрея ему не нужно было даже им делать микваот. Чем далеко ли меха шли нотфим, поскольку нет опасения капающей воды. Или фиках, а я метакен ли мавцы. Он делал им вот эти вот тростники, или как это, циновки, киши, ой, время имеет тиши, квара юм хойзрес литбольбы батэем. Заканчивались же, когда дни тиши, они возвращались окунаться домой, мишум цины за холд. То есть он говорит, что он делал им миквы летом. То есть обычно они окунались дома. Дома у них была кошерная миква. Без седа. А потом, когда они выходили окунаться в речках, он им делал, чтобы они были кошерные в речках. И в Тишрее, да, они хотели окунаться. Нет, значит, Ранта имеет в виду так, что он им делал миквы на улице. Ну, в смысле, не на улице, не в речках. В речке не давал им окунаться. Давал им окунаться в каких-то микваот, но на улице, не в дома. А в Тишрее давал им возможность окунаться в речках. Потому что нет опасения, что речки не кошерные. А потом на зиму они опять возвращались окунаться домой. Вот, собственно говоря, так Ран хочет объяснить нам Гемару. До этого момента Ран заканчивает объяснение Гемары. Вот оно, объяснение Гемары. Значит, мы опасаемся, что Эфрат разлился. Это мнение Рава. Причем он разлился, не пройдя, что говорит Рав, не пройдя землю. То есть оно стекло с гор, и оказалось в Вавилоне. Получается, дождевая вода, которая стекла. То есть дождевая вода, которая стекла просто по склону, она не превратилась, она не просеялась через землю, не прошла через землю. Та, которая ушла под землю, вышла из-под земли, говорит Шмуэль, у нас с ней нет никаких проблем. Говорит Шмуэль, но про какое русло мы можем сказать, что оно точно кошерное? Это тот минимум, который мы засекли на любой речке, в самый засушливый момент года. Говорит отец Шмуэля, из-за этого, не, что это сложно все отметить, он только когда был абсолютно уверен, что это коренное русло, давал дочкам там окунаться, и там он добавлял проблемы, решал проблемы с окунанием в плане хацеца и в плане скромности. Если же у него было хоть малейшее опасение, он за этим следил. Он как бы делал им просто микву. Просто микву. Вот это вот то, что говорит здесь Гемара. И в принципе. Ран тут приводит мнение еще Рабейну Тама, как Аллаха. Приводит мнение Раха и Рава Альфуса, как Аллаха. Да? То есть Рабейну Там говорил, что Аллаха как Шмуэль. И мы можем полагаться, что речка разливается из... воды, которая пришла из-под земли. Рах и Рав Альфас, да, Рабейн Ханель и Рав Альфас, Рав Ицхак Альфас, они говорили, что Аллаха как отец Шмуэля, да? Почему? Потому что вот эта идея объяснения, как происходит этот процесс, он агадический, не отец Шмуэля вел себя так, аллахически. Вот. И есть здесь еще, Ран приводит мнение Райвада и Рамбама, которые нужно мамаш отдельно рассматривать, смотреть, и это все весь этот переход на Мем-Алеф. На Мем-Алеф есть еще мнение Райбуда и Рамбама, которые мы рассмотрим Безрат Ашем, когда будем в этом глубже разбираться. В принципе, Аллаха основная – это мнение Раха и Рав Альфаса, и на основании этого приводит Рамо, что Лихатхила ло тувлим бы наарот, не окунаются в реках. Но когда есть какая-то шейла ли маасе, женщина, которой нужно окунуться, там, я не знаю, в Лену, в Енисей, я не знаю, в какие-то там, в Каму, в Волгу и так далее, нужно спросить конкретно у раввина, подумать, что и как лучше всегда озеро, чем река, из-за вот этой проблемы, которую мы сделали, которую мы не мы сделали, которую мы сегодня изучили, лучше всегда озеро или море, чем река, потому что с рекой у нее есть вот эта проблема. Она, насколько она состоит из воды с неба, а насколько она состоит воды, из воды из земли, в зависимости от этого мы должны решать, как в ней окунаться в течении или в стоянии, и поэтому с рекой есть вот эта вот проблема, поэтому лучше окунуться в пруду, в озере, в море или в кошерный микве. Это самый лучший вариант. Поэтому, например, даже в городе Твери, раввин города Твери, рав Аврам Дов Ойербах, зихруно левраха, он слышал это от своего учителя, рав Эфраима Киршенбойма. Рав Эфраим говорит, что рав Ойербах сетовал, что летом в Твери мало женщин приходит в микваот, окунаются в Кинерет. Рав Ойербах говорил, окей, Кинерет озеро, но все равно лучше всего окунаться в кошерный микве, которую за которой следят, который однозначно там все правильно, там ничего не подтекает, идеальные условия с точки зрения Аллахи, чтобы не входить в вопросы. В принципе, Кинерет озеро, и в нем кошерно окунаться. Но рав Ойербах всегда требовал, хотел и говорил, что лучше всего окунаться в кошерной микве, это изначально, потому что за ней следит профессиональный, разбирающийся в этой теме раввин. Но это, понятно, идеальный вариант. Вопрос, когда идеального варианта добиться невозможно, нужно тогда спросить у раввина, как нужно сделать в другой ситуации. То это будет 41b, и безрат Ашем оставайтесь с нами, изучайте Даф Йоми, мы продолжим изучение трактата Недарим на 41-м листе. Всего хорошего, до свидания.